Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко не стал отменять парад Победы в Минске, несмотря на пандемию коронавируса.
Пока Путин одиноко смотрел в небо, стоя перед Кремлевской стеной, Лукашенко сделал все так красиво и смело с точки зрения многих россиян.
Пациенты госпиталя, развернутого в петербургском выставочном павильоне Линэкспо, требуют отпустить их домой.
Я человек, у которого отрицательный ковид. Я не хочу быть положительным. Я переживаю, чтобы я просто заболел.
Назначение Михаила Саакашвили на государственный пост в Украине привело к дипломатическому демаршу со стороны Грузии.
Грузинские власти намерены внимательно следить за тем, как украинская сторона будет сдерживать Михаила Саакашвили от вмешательства во внутренние дела Грузии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 мая. В отличие от России и многих других стран, где из-за пандемии коронавируса военные парады в честь Дня Победы были отменены, в Минске парад все-таки состоялся. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает отрицать опасность коронавируса, хотя опасения в белорусском обществе по поводу того, что такая политика может привести к очень тяжелым последствиям, растут с каждым днем. Я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, можно ли говорить, что парад Победы в Минске вызвал энтузиазм у населения, что люди хотели туда прийти и посмотреть, как будет он проходить?
Нет, конечно, так сказать нельзя, абсолютно объективно, потому что после проведения парада, анализируя те фотоснимки, видеокадры, уже посчитали, что кроме самих участников парада, военных, и кроме там трибуны и руководителей государства, было совсем немного людей, 1,5-2 тысячи, в то время как в другие годы парад собирал десятки тысяч зрителей. Несмотря даже на это, в независимой прессе в преддверии парада она изобила документами о том, что на парад пускают разнарядки, министерства и университеты собирают там массовку, включают административный ресурс, если не в виде кнута в отдельных случаях, то в виде пряника в других случаях, такая показуха в лучших советских традициях. Но, видимо, задача была обеспечить такую минимальную картинку, а кроме того, что вот согнали, скажем так, этим самым административным ресурсом, то зрителей было, повторяю, очень немного. И это неудивительно, потому что недавний опрос социологов показал, что 74% респондентов в Беларуси выступили за запрет всех массовых мероприятий в стране. Ну и вообще стоит сказать, что решение белорусской власти в смысле отношения к коронавирусу, они вызывают неудовлетворенность по разным оценкам социологическим. Тоже 70-80% считают, что эти решения неправильные. Эта же социология отобразилась и в отношении к параду.
Так или иначе, Лукашенко выступал на параде. О чем он говорил? Были какие-то экивоки в сторону Москвы, может быть, других государств?
Речь была не конфликтная, она была такая достаточно стандартная для праздника Победы. Лукашенко отметил, что вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям, приводил цифры. Единственный такой момент, немножко, ну, скажем так, конфликтный, он заявил о том, что вот сейчас в мире возрождаются идеи нацизма, цитирую, их новый след, разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны, конец цитаты. Ну и, конечно, президент Беларуси вынужден был отреагировать на нынешнюю ситуацию. Эта цитата, наверное, самая яркая, цитирую, в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески, не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Конец цитаты. Ну и тут было такое вот самооправдание, поскольку, конечно, проведение парада в условиях пандемии коронавируса у многих людей вызвало возмущение, и, конечно, никакой социальной дистанции участники парада не проводили. солдатики, что называется, шли плечом к плечу. Зрители со смартфонами на трибуне тоже толпились очень густо. Даже на главной трибуне руководители государства стояли очень близко один к одному. Ну и никаких масок у участников парада не было. Ну, поскольку, мол, если уж мы такие смелые пришли на парад, то не должны мы бояться какого-то там вируса.
Ну, исходя из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что, в общем-то, проведение парада ударило по авторитету Александра Лукашенко, и он, видимо, просто не имел возможности отказаться от его проведения, раз уж он избрал такую политику в отношении коронавируса. Насколько вы согласны с этим?
Тут, видимо, есть несколько аспектов, и да, и нет. Да, по мнению большинства белорусских обозревателей, поскольку действительно белорусы критически относятся к решениям белорусских властей насчет коронавируса, и это показывает социологии, показывают какие-то опросы и комментарии людей в средствах массовой информации на сайтах. Так что, видимо, больших каких-то политических дивидендов внутри страны Лукашенко, конечно, этим парадом не соберет, возможно, и напротив. В мире, имеется в виду на Запад от Беларуси, на это все, на отношение Александра Лукашенко к коронавирусу тоже смотрит с каким-то таким недоумением, что за эксперимент над народом проводит вот этот экстравагантный белорусский правитель, которого как-то называли последний диктатор Европы, но сейчас, видимо, называют реже. Ну, а единственный плюс, на который обращают внимание обозреватели, это, наверное, отношения в России среди российских широких масс. Тут считают некоторые политтехнологи, сработал плюс для Лукашенко, потому что миллионы просмотров, миллионы, скажем, респектов в комментариях. Лукашенко показал, какие белорусы смелые, в отличие от Владимира Путина. Вот сидеть дома и бояться коронавируса, это как-то не по-русски. А вот Лукашенко показал, что он более смелый человек, чем те же самые российские руководители. И когда именно Лукашенко объявляет Беларусь наследницы победы над фашизмом, то многие, наверное, восхищаются этим в России. И даже белорусы сейчас пишут, что их поразила довольно позитивная реакция в российском Фейсбуке, при этом даже от людей разных взглядов на вот этот Минский парад. Возможно, тут играет такое, что россияне, которые оппозиционные к Путину, обычно очень часто восхваляют все то, что идет против Путина, что понижает его рейтинг. Наверное, такой элемент есть. Но очевидно, что Лукашенко потроллил Путина и сделал это достаточно так технично, пока Путин, ну, как-то, как говорят, одиноко смотрел в небо на самолеты, стоя перед Кремлевской стеной, то Лукашенко сделал все так красиво и смело с точки зрения многих россиян. Поэтому вот это единственный плюс, который находят в проведении этого парада для Александра Лукашенко.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вы слушаете «Радио Свобода». Пациенты больницы, развернутой в петербургском выставочном комплексе «Ленэкспо», требуют выпустить их оттуда из-за отсутствия лечения и ужасных бытовых условий. Они считают, что, находясь там на долечивании после перенесенной пневмонии, могут сильно ухудшить свое здоровье, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Женщин, которые просят вызволить их из больницы в «Ленэкспо», привезли туда из других петербургских больниц. Они оказались в открытых боксах, расположенных вдоль длинных проходов, в холодном помещении, которое не проветривается, в условиях ощутимого недостатка средств гигиены и запрета на прием передач из дома, а значит, у них нет возможности даже сменить одежду и нижнее белье. При этом у большинства есть отдельное жилье, где они могут провести положенное время в изоляции, но на просьбу отпустить их домой им отвечают отказом. Одна из женщин – Оксана Кутафина-Шишлова. Она лечилась от двусторонней пневмонии в больнице Святого Георгия, о которой у нее остались самые лучшие воспоминания. Но поскольку ее повторные тесты на коронавирус еще не пришли, ее отправили на обсервацию в Ленэкспо.
Мы прибыли сюда и столкнулись с целой кучей трудностей. Сюда мы приехали где-то порядка 4 часов. За время дошло до ужина, они проходят, говорят, ну, у вас не поставлено удовольствие, сегодня ужина не будет. Когда уже началась шумиха, конфликт, нам с соседкой выделили порцию, пакетик чая еще дали. А дальше, когда я уже начала узнавать о том, что здесь лежат люди, COVID-подтвержденными только что, и их сюда доставили. Я стала требовать того, чтобы меня отпустили домой на изоляцию. У меня есть отдельная квартира, которую мне уступили благополучно мои родные. У меня есть где спрятаться. На что доктора упираются и не хотят меня отпускать. Мало того, что мы лежим в проходе, кроме как примерочной, я не могу по-другому назвать. Я человек, у которого отрицательный ковид. Я не хочу быть положительным. Я переживаю, чтобы я просто заболею. Я отсюда должна буду поехать куда-то на 2 недели. Я же не могу отсюда с зараженными людьми приехать к своим детям. Никто не может мне дать гарантии, что я не заразилась. Получается, это невозможно. Во-первых, потому что здесь закрытая территория. Здесь забор и колючая проволока. По территории ходят сотрудники охраны.
Оксана уверена, что помещение без окон, в котором больные люди лежат без масок, просто опасно для ее недолеченной пневмонии.
Я целый день нахожусь в маске, в своей маске. Здесь нет масочного режима. То есть больные люди лежат без масок. Я, как бы здоровый человек, лежу весь день в маске, просто нечем дышать. Я вчера подошла к врачу, я плакала, умоляла. Просто умоляла врача, выпишите меня домой. Зачем вы это делаете? Вам что, для статистики нужна? Я просто боюсь, мне тяжело дышать. Все закончилось тем, что мне сказали, иди на место. Когда я вызвала главврача, мне сказали, он тебя сам найдет. Вот он до сих пор меня ищет, и никто ко мне не приходит.
Все же 8 мая к Оксане подошел дежурный доктор и принес ей на подпись 2 документа. Отказ от медицинской помощи и предупреждение о необходимости самоизоляции. И в тот же день она оказалась в своей квартире. Правда, беспокойство, не заразилась ли она в Ленэкспо, никуда не делось. Тем более, что теста на выходе из больницы у нее не взяли. Она намерена сделать его за свой счет. Но случай Оксаны можно считать счастливым исключением. Ее подруги, по несчастью, до сих пор не могут вырваться из больницы в Ленэкспо. Одна из них – Наталья Кошевая.
6 мая меня сюда перевели без моего согласия с Покровской больницы. Там находилась на лечении с левосторонней пневмонией. 2 раза был сдан в больнице мазок на коронавирус 24 апреля 30-го. И в ходе разговора с заведующим отделением и своим лечащим врачом, Иринчик Вадим Павлович, лечащий врач, мне было сказано, что придут маски 30 числа, к 6 числу это все будет известно, и меня переведут домой на самоизоляцию на 2 недели. Потому что у меня состояние было нормальное, приступ кашля мне после капельницы стало легче. 6 числа Иринчик без объяснений причин отдал выписку и сказал, вы едете сейчас в Ленэкспо. На все мои просьбы, на все мои уговоры, на все мои угрозы, на мои все истерики он вообще не реагировал. Мне было сказано конкретно, вы не имеете права ехать домой. Я обязана поехать в Ленэкспо. Это решаю я, а не вы. У вас 2-сторонняя вирусная пневмония. И принудительно, без нашего согласия, нас привезли сюда. Какое имеет право меня без моего согласия сюда привозить? Я прошу на самоизоляцию, у меня дом пустой. Почему я должна здесь находиться? Здесь лежат все подряд. Положительный коронавирус и неположительный. Моя жалоба была в одном, что меня перевели сюда насильственно. И на мои просьбы с 8 числа, пожалуйста, закройте мне больничный, я выйду отсюда домой на самоизоляцию, у меня есть возможность. Никто не реагировал.
По словам людей, лежащих в больнице в Ленэкспо, их здесь не лечат. В крайнем случае, они заканчивают здесь прием антибиотиков, прописанных в других больницах. Ни лекарств, восстанавливающих кишечную флору, обязательных после приема антибиотиков, ни кислорода, ни физиотерапии, ничего для восстановления легких здесь нет. Лежащие в Ленэкспо считают себя узниками, жалуются на отсутствие результатов давно сделанных тестов, на крики и грубое обращение со стороны врачей, просят помочь им выйти отсюда на домашнюю изоляцию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Совета по реформам Украины привело к дипломатическому скандалу, отзыву грузинского посла в Киеве. При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые попытки Саакашвили вмешиваться во внутренние дела Грузии. Против бывшего президента в Грузии возбуждены несколько уголовных дел, а официальный Тбилиси требует его экстрадиции. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
После возложения венка к могиле неизвестного солдата в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне, премьер-министр Георгий Гахария, отвечая на вопрос журналиста, довольно резким тоном заявил, что Тбилиси отзовет посла из Киева, но, цитата, «не будет ставить под вопрос дипломатические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами». Грузинский премьер заметил при этом, что с послом Теймуразом Гачичеладзе будут обсуждать, как защитить от авантюристов грузино-украинские отношения. Это была цитата. Наиболее значимой частью заявления председателя правительства можно считать его фразу о том, что грузинские власти намерены внимательно следить за тем, как украинская сторона будет сдерживать Михаила Саакашвили от дальнейшего вмешательства во внутренние дела Грузии. Конец цитаты. Действительно, бывший президент на протяжении последних нескольких лет еженедельно в телеэфире и почти ежедневно в социальных сетях комментировал политическую ситуацию в Грузии и резко критиковал правящую партию «Грузинская мечта» ее лидера, миллиардера Бидзину Иванишвили. Формально не возглавляя главную оппозиционную силу, партию «Единое национальное движение», Саакашвили, тем не менее, фактически руководил этой партией. Хотя по местному законодательству иностранец не имеет права заниматься политикой в Грузии, а у Саакашвили сейчас нет грузинского гражданства. Премьер-министр Георгий Гахария в том же заявлении заметил, что в ранге министра внутренних дел Грузии специально полетел в Киев и просил руководство Украины повлиять на главу Одесской государственной обладминистрации Саакашвили, чтобы тот не вмешивался в грузинские дела, но безрезультатно. В июне прошлого года, когда в Тбилиси произошли ожесточенные столкновения между полицией и активистами оппозиции, Михаил Саакашвили выразил сожаление тем, что оппозиционеры потеряли время, проявили нерешительность и не смогли прорваться в здание парламента. Примечательно, что тогда власти Грузии открыто не выражали свое недовольство официальному Киеву, но, судя по всему, их терпение лопнуло после назначения бывшего президента, осужденного на родине в общей сложности к 9 годам лишения свободы, на высокий государственный пост. Бывшего ректора Тбилисской дипломатической академии Иосифа Цинцадзе не удивляет, что правящая партия «Грузинская мечта» решилась на открытый дипломатический конфликт с Киевом.
Это, конечно, пощечина. После того, когда была такая резкая реакция официально от Тбилиси, что это не дружественный акт, конечно. Но я все-таки думаю, что без последствий, потому что надо было как-то лицо сохранить.
Заявил Иосиф Цинцадзе в интервью «Радио Свобода». В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, в ходе которых и будет решаться вопрос о власти в стране. Планирует ли Саакашвили столь же активно участвовать в этих выборах в качестве лидера оппозиционных сил, как он это делал во время предыдущих выборов 2016 года, уже будучи губернатором Одесской области? На этот и другие вопросы в беседе со мной ответил политолог, профессор Тбилисского университета Ильи Георгий Нодья.
Морально это болезненный удар для грузинской мечты. Это источник нового вдохновения для сторонников Михаила Саакашвили. Возможно, это означает, скорее всего, что Саакашвили будет меньше видим публично в грузинской политике, и, соответственно, из него будет несколько труднее создать пугало во время выборов, как привыкла делать грузинская мечта. Но, несмотря на все это, я не думаю, что его назначение как-то серьезно изменит политический ландшафт Грузии.
Георгий, в последнем интервью, которое Саакашвили дал у себя дома, он давал интервью одному из украинских ресурсов уже на фоне только двух флагов. Флага Украины и флага Европейского Союза. А прежде, до номинирования, на фоне 3 флагов, и 3-й флаг был государственный флаг Грузии. Как вы думаете, что это значит?
Это значит, что раз Саакашвили стал фигурой в украинской политике, он должен временно, по крайней мере, публично забыть о Грузии, по крайней мере, не позиционировать себя как грузинского политика.
А это была договоренность с Зеленским, как вы считаете?
Я думаю, да. Я думаю, если бы я был на месте Зеленского, в данном случае я бы от него достаточно категорически потребовал, что сейчас он только эксклюзивно украинская политическая фигура.
И чтобы тем самым своей активностью он не портил еще больше отношений с Грузией.
Да, без сомнения, это явный конфликт интересов, когда политик является правительственной фигурой на Украине и одновременно лидером оппозиции в Грузии, которая теоретически, по крайней мере, является стратегическим партнером для Украины. Это, без сомнения, противоречие, и если Саакашвили хочет быть успешной фигурой на Украине, он должен временно этот конфликт интересов отодвинуть в сторону.
Считает профессор Нодия. Сам Михаил Саакашвили в интервью оппозиционному телеканалу «Товариархи» не исключил своей активности и на грузинском политическом поле, поскольку, цитата, «живет в свободном мире и в свободной стране Украине». А социальные сети и гаджеты, по его словам, никто ограничить не сможет. При этом Саакашвили многозначительно заметил, что Грузии невыгодно окончательно портить отношения с Украиной, поскольку во многом зависит от украинского рынка и поставок продовольствия из Украины. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. По данным агентства Рейтер, американская администрация готовит проект международного договора, регулирующего добычу полезных ископаемых в космосе. Соглашение Артемида, Артемида – это название текущей лунной программы, которую НАСА разрабатывает вместе с Европейским космическим агентством и Японией, по словам источников агентства, будет описывать создание так называемых зон безопасности вокруг баз по добыче лунных полезных ископаемых, и в него не позовут Россию, во всяком случае, на первом этапе. Независимый космический эксперт, автор книги «Люди на Луне» Виталий Егоров в интервью научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину рассказал, почему именно сейчас Соединенные Штаты озаботились лунными ресурсами.
Прямых международных соглашений, регламентирующих добычу, по сути, нет. Есть соглашение о Луне и других космических телах 79-го года, но оно не подписано и не ратифицировано практически никакими участниками реальной космической деятельности. То есть ни Америка, ни Россия, тогда еще СССР, ни Китай это дело не подписывали, не ратифицировали. Лишь Индия из нынешних космических лидеров подписала, но не ратифицировала это соглашение. То есть оно сохраняло, пока ни у кого не было реальной возможности добывать полезные ископаемые, оно сохранялось просто как правовая традиция. То есть все как бы никто не подписывал ее, но все придерживались ей, потому что нет ничего другого.
Что предполагало это соглашение нератифицированное? То есть предполагает?
Там было прописано, что никто не имеет права присваивать, но это было еще, в общем, прописано и в предыдущем вот соглашении о космосе, mm-hmm. которое уже подписано и ратифицировано многими. Еще вот это соглашение о Луне признавала, там была такая формулировка, то, что все добытое является достоянием человечества. Если бы Америка подписала это соглашение, то любая страна могла бы обратиться в Америку и потребовать свою часть лунного грунта, который Америка добыла самостоятельно в ходе экспедиции «Аполлон». Естественно, Америка была не заинтересована в этом. Ну и это, наверное, один из факторов, по которому она, в общем-то, не ратифицировала и не предприняла никаких усилий, чтобы это действительно стало законом. И то, что сейчас предлагает Трамп, то, что затеял, по сути, это попытка прекратить вот эту давнюю неопределенность с космическими ресурсами. Ну, пока про территории речи не идет, про присвоение там и так далее. Но все равно, то есть он зашел на поле, которое очень долго участники космической деятельности старались не трогать, потому что как бы, ну, в том виде оно, хотя много неопределенностей, но, по крайней мере, всех устраивало. Сейчас, поскольку возможности в космонавтике растут, причем они растут в сильном дисбалансе, то есть кто-то может, а кто-то уже нет. То есть Россия на сегодня технически, может быть, и имела бы возможности отправить человека на Луну, или там, если бы задалась целью, создала бы такие возможности лет через 10. Но экономически она уже не может поставить перед собой такую цель, потому что есть более приоритетные задачи, там и развитие экономики, внутреннего производства, импортозамещения. В общем, на сегодня там достаточно новости посмотреть, даже не считая там вируса. Понятно, что у российской экономики много задач, которые можно решать, не покидая планеты Земля. И освоение Луны явно не приоритет. И в данном случае, а у Америки, Америка может себе позволить такое, да, мы все знаем про ее государственный долг и все остальное, но государственный бюджет Америки позволяет выделять значительные средства на деятельности НАСА, а у НАСА уже есть определенная там доля бюджета, которая развивается исключительно, направляется на пилотируемые программы. И после отказа шаттлов, после получения, наконец, частных космических кораблей, уже эти средства можно направлять дальше на более амбициозные задачи, в том числе и освоение Луны. Естественно, с экономической точки зрения, в добыче полезных ископаемых на Луне нет никакого смысла. То есть, в ближайшие, я думаю, лет 50. лунные ресурсы не будут представлять никакого экономического интереса для земной промышленности. Там нет ничего, чего не было бы на Земле. Mm-hmm. Это нужно понимать. И если мы говорим про использование лунных ресурсов, речь идет и в директивах Трампа про использование ресурсов на Луне. То есть, таким образом, он тем открывает дальнейший простор для частно-государственного партнерства, но уже не в снабжении МКС, то есть по той схеме, которую они выполняют сейчас, когда НАСА платит уже не за ракету и не за корабль, а за доставку, то есть за конкретную доставленный груз на Международную космическую станцию. То есть там он сможет повторить это, когда у Америки будет лунная станция на поверхности Луны. Пока такое не предполагается, но как бы если вот все будет хорошо освоено с окололунной станцией, с посадками на Луну, в перспективе можно и базу на Луне строить. И вот тогда снабжение этой базы потребует лунных ресурсов. То есть НАСА, если будет строить базу, ну там или НАСА, или международная кооперация, если будет строить базу на Луне, сможет раздавать контракты для частных компаний, чтобы частники сами добывали воду на Луне и доставляли на эту... То есть это директиву Трампа можно рассматривать именно как подготовку хозяйственного обеспечения своей лунной базы, хотя в России, конечно, эти его инициативы трактуются прежде всего в политическом смысле, что вот, мол, собираются захватывать. Если говорить про вот этот слив информации, о котором написал Рейтер, то здесь можно говорить о том, что вот эта вот зона безопасности, здесь речь не о том, что это будет территория другой страны, там или территория там Европы, Америки, Китая и так далее. Здесь речь о том, что, по сути, это средство защиты от промышленного шпионажа. Речь о том, что вот стоит лунная база, и если кто-то не относится к этой лунной базе, например, как сейчас Международной космической станции работает много стран, но китайцев туда не пускают. Вот если пример будет такой же на Луне, что будет международная лунная база, но, например, кого-то туда не будут пускать китайцев. И если китайский луноход или китайские астронавты, тайконавты захотят приблизиться к этой базе, им нужно будет заранее уведомить космические агентства, которым эта база принадлежит, о том, что вот я хочу сходить к вам в гости. Ну и, соответственно, эти агентства уже будут думать и давать разрешение или не давать разрешение. И вот это юридическое основание для вот этого давания или не давания разрешений, вот эта инициатива Трампа и предполагает заложить.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин беседовал с независимым космическим экспертом, автором книги «Люди на Луне» Виталием Егоровым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 мая. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.